Глава 21. Бран. Плесунью облачили в попону из белоснежной шерсти с селым лютоволком дома Старков. А Брана — серые бриджи и белый дублет, отделанный по рукавам и вороту серой белкой. У сердца была приколота волчья голова из темного янтаря в серебряной оправе. Бран предпочел бы лето серебряному волку на груди, но сир Родрик был непреклонен. Пологие каменные ступени остановили плесунью только на миг. Бран послал ее вперед, и она их запросто преодолела. За дубовыми, окованными железом дверьми великого чертога стояли в ряд 8 длинных столов, по 4 с обеих сторон серединного прохода. Люди сидели на скамьях плечом к плечу. «Старк!» — закричали они, вскакивая на ноги, пока Бран ехал мимо них. «Винтерфелл! Винтерфелл!» Бран был достаточно большой, чтобы понять, что на самом деле они приветствуют не его. Они празднуют урожай и победы Роба, славят его лорда отца и деда, и всех Старков, правивших здесь 8 тысячелетий. Он понимал это и все-таки пыжился от гордости, проезжая через зал. Бран и думать забыл о том, что он сломанный. Когда он под взглядами всех собравшихся достиг помоста, Оша с Ходором отстегнули сбрую, державшую его в седле, сняли его с лошади и усадили на высокий трон его предков. Сир Родрик сидел по левую руку от него вместе со своей дочерью Бет. Рикон по правую. Рыжие лохмы малыша так отросли, что падали на горностаевую мантию. Но он никому не давал себя стричь, пока матери не было. Последнюю служанку, которая попыталась это сделать, он покусал. «Я тоже хочу покататься», — сказал он, когда Ходор увел плесунью. «Я езжу лучше тебя». «Ничего не лучше. Молчи и сиди», — сказал Бран младшему брату. Сир Родрик громко потребовал тишины. Бран, повысив свой голос, поприветствовал всех от имени своего брата, короля Севера, прося гостей возблагодарить богов, старых и новых, за победы Роба и обильный урожай. «Да увеличатся наши блага старицей!» Закончил он, подняв огромный серебряный кубок. «Старицей!» Оловянные кружки, глиняные чаши, окованные железом рога с громом сошлись вместе. Брану вино сдобрили медом, корицей и гвоздикой, но оно все-таки было крепче, чем он привык. Пока он пил, ему казалось, что горячие, дрожащие пальцы проникают ему в грудь. Голова у него кружилась, когда он поставил кубок. «Молодец, Бран», — сказал сир Родрик. «Лорд Эддард гордился бы тобой». Сидевший чуть ниже мейстер Лювин тоже кивнул одобрительно, и слуги начали разносить еду. Такого Бран еще не пробовал. Блюдо следовало за блюдом так быстро, что он едва успевал чипнуть. Огромные ноги зубров, зажаренные с луком пореем, пироги с начинкой из оленины, моркови и грибов, бараньи отбивные с медом и гвоздикой, утка, кабанятина с перцем, гусь, голуби и каплуны на вертелах, ячменная похлебка с говядиной, холодный компот. Лорд Виман привез из Белой Гавани 20 бочонков рыбы, переложенной солью и водорослями, сига и сельдь, крабов и мидий, треску и семгу, омара и миногу. К столу подавали черный хлеб, медовые ковришки и овсяные бисквиты, репу, горшочек и свеклу, бобы, тыквы и огромные красные луковицы. На сладкое были печеные яблоки, вишневые пирожные и груши в крепком вине. На каждом столе выше и ниже соли лежали круги белого сыра, и слуги сновали туда-сюда со штофами подогретого со специями вина и охлажденного осеннего эля. Музыканты лорда Вимана играли отменно, Но скоро арфу, скрипку и рожок не стало слышно за смехом, разговорами, стуком посуды и рычанием собак, дерущихся из-за объедков. Певец пел славные песни. «Железные копья», «Сожжение кораблей», «Медведь и прекрасная дева». Но слушал его, похоже, только Ходор, который топтался рядом с дударем, перескакивая с ноги на ногу. Шум постепенно перешел в настоящий рев, густой поток звуков. Сир Родрик говорил с мейстером Лювином поверх кудрявой головы Бет. Счастливый Рикон кричал что-то Волдером. Бран не хотел сажать Фреев за высокий стол, но мейстер напомнил ему, что они скоро породнятся. Роб женится на одной из их теток. Ария выйдет замуж за дядюшку. «Вот уж нет». «Только не Ария», — сказал Бран. Но мейстер настоял на своем, и Фреи сидели рядом с Риконом. Каждое блюдо первым делом подносили Брану, чтобы он мог взять причитающуюся лорду долю, но когда дело дошло до уток, он уже не мог больше есть, а только кивал одобрительно и отсылал блюдо прочь. То, что пахло особенно вкусно, он отправлял одному из лордов на помосте в знак дружбы и расположения, как учил его мейстер Лювин. Семгу он послал бедной грустной леди Хорнвуд, вепря шумливым амбером, гуся с ягодами Клею Сервину, огромного омара Джозету, мастеру над конями, который не был ни лордом, ни гостем, зато вышкалил плесунью так, что Бран мог ездить на ней. Он посылал сладости Ходору и старой Нэн только за то, что любил их. Сир Родрик напомнил ему о названных братьях, и Бран послал Волдеру малому вареную свеклу, а Волдеру большому — репу с маслом. На нижних скамьях винтерфелцы сидели вперемешку с простолюдинами из зимнего городка, соседями из ближних острогов и челядью лордов-гостей. Одних Бран видел впервые, других знал очень хорошо, но все они казались ему одинаково чужими. Он смотрел на них как-то издали, словно из окна своей спальни во двор, видя все, но ни в чем не принимая участия. Оша ходила между столами, разливая эль. Кто-то из людей Леобальда Толхарда полез ей под юбку, и она разбила кувшина его голову к хохоту окружавших. А вот женщина, которой Миккин запустил руку за корсаж, как будто ничего против не имела. Фарлин заставлял свою рыжую суку служить, протягивая ей кости. Старая Нэн расковыривала корку горячего пирога морщинистыми пальцами. Бран улыбнулся ей. Лорд Виман за высоким столом накинулся на блюдо с дымящимися миногами, словно на вражеское войско. Он был так толст, что сир Родрик велел сколотить для него особый широкий стул. Но смеялся часто и громко, и, пожалуй, нравился Брану. Бедная леди Хорнвуд сидела около него с лицом, как каменная маска, и что-то жевала без всякого аппетита. На другом конце высокого стола пьяный Хозер и Морс играли, сшибаясь рогами для питья, как рыцари на турнире. «Тут слишком жарко, слишком шумно, и они все перепились». Брана все тело чесалось под его шерстяным нарядом, и ему вдруг захотелось оказаться подальше отсюда. В Богороще сейчас прохладно. От горячих прудов поднимается пар, и шелестят красные листья чар древа. Запахи там богаче, чем здесь, а скоро взойдет луна, и мой брат будет петь, глядя на нее. «Бран, ты ничего не ешь», — сказал сир Родрик. Сон наяву был таким живым, что Бран не сразу понял, где находится. «Попозже. Сейчас у меня живот так набит, что вот-вот лопнет». Белые усы старого рыцаря стали розовыми от вина. «Ты вел себя молодцом, Бран. И здесь, и на беседах с лордами. Когда-нибудь из тебя тоже выйдет прекрасный лорд. Но я-то хочу быть рыцарем». Бран отпил еще глоток медового вина из отцовского кубка, радуясь, что можно за что-то ухватиться. На кубке скалилась, как живая голова лютоволка. Серебряная морда вжалась в ладонь Брана, и он вспомнил, как отец при нем в последний раз пил из этого кубка. Это было на Перу в честь приезда короля Роберта, прибывшего со всем двором в Винтерфелл. Тогда еще стояло лето. Родители Брана сидели на помосте рядом с королем, королевой и ее братьями. Дядя Бенджин тоже был здесь, весь в черном. Бран, его братья и сестры сидели вместе с детьми короля, Джоффри, Томмином и принцессой Мирцеллой, которая все время с обожанием смотрела на Робба. Арья из-под тишка через стол строила рожи. Санса жадно слушала рыцарские песни королевского орфиста. Рикон то и дело спрашивал, почему Джона нет с ними. «Потому что он бастард», — вынужден был наконец шепнуть ему Бран. А теперь никого из них здесь нет. Словно какой-то жестокий бог протянул свою длань и расшвырял кого куда. Девочек в неволю, Джона на стену, Роба с матерью на войну. Отца, короля Роберта, а может быть и дядю Бенджина, в могилу. Даже на нижних скамьях сидели теперь новые люди. Нет больше Джори, Толстого Тома, Портера, Алина, Десмонда, Халлина, прежнего мастера над конями, его сына Харвина, и Септы Мордейн, и Вейна Пуля, всех, кто уехал на юг с отцом. Другие отправились с Робом на войну и тоже могут не вернуться. Брану нравились Хейхет, Рябой Том, Скитрик и другие новенькие, но он скучал по старым друзьям. Он оглядывал лица за столами, веселые, печальные, и гадал, кто из них окажется здесь на тот год и на следующий. Ему хотелось плакать, но нельзя было. Он Старк из Винтерфелла, сын своего отца, наследник своего брата и почти взрослый мужчина. Двери в конце зала открылись, и факелы вспыхнули ярче от порыва холодного воздуха. Вошел Эйлбелли с двумя новыми гостями. «Леди Мира из дома Ридов, что в Сероводье!» — громогласно объявил он, перекрывая шум. «С братом своим Жоэном!» Пирующие оторвались от своих кубков и мисок, чтобы взглянуть на новоприбывших.
«Лягушатники!»
— шепнул Уолдер Малый на ухо Уолдеру Большому. Сир Родрик встал. — Добро пожаловать, друзья, и прошу разделить с нами плоды этого урожая. Слуги поспешили удлинить стол на помосте, поставив козлы и стулья.
— Кто это? — спросил Рикон.
— Болотные жители, — презрительно процедил Уолдер Малый. — Все они воры и трусы, и зубы у них зеленые, потому что они лягушек едят.
Мистер Лювин, подойдя к Брану, сказал ему на ухо. «Окажи им теплый прием. Я не думал увидеть их здесь, но ты знаешь, кто они такие?»
«Островные жители с перешейка», — кивнул Бран.
«Хоулин Рид был большим другом твоего отца», — заметил Водрик.
«А это, как видно, его дети».
Пока новые гости шли через зал, Бран разглядывал девушку, одетую совсем не по-женски. На ней были овчинные бриджи, ставшие мягкими от долгой носки, и безрукавка, покрытая бронзовой чешуей. Она, хотя и ровесница Робба, фигурой походила на мальчика. Длинные каштановые волосы связаны сзади, и грудь почти незаметна. На одном боку у нее висела нитяная сетка, а на другом — длинный бронзовый нож. На руке она несла старый железный шлем, тронутый ржавчиной, за спиной — лягушачью острогу и круглый кожаный щит. Брат, на несколько лет младше ее, оружия не имел. Он был весь в зеленом, считая сапоги. Когда он подошел поближе, Бран увидел, что и глаза у него цветом походят на мох, хотя зубы белые, как у всех людей. И брат, и сестра были тонкие, стройны, как мечи.
а ростом чуть повыше самого Брана. Они преклонили одно колено перед помостом. «Милорд Старк», — сказала девушка. «Века и тысячелетия минули с тех пор, как наш род впервые присягнул на верность королю Севера. Мой лорд-отец послал нас сюда, чтобы вновь повторить эту клятву от имени всех наших людей». Бран видел, что она смотрит на него. Надо было что-то отвечать. «Мой Бран Роб сражается на юге, но вы можете присягнуть мне, если хотите». «От имени Сероводья присягаем Винтерфеллу на верность», — хором сказали брат и сестра. «Мы отдаем вам, милорд, сердце свое, дом и очаг, наши мечи, копья и стрелы к вашим услугам». «Будьте справедливы к нам всем, милосердны к тем, кто слаб, помогайте тем, кто нуждается в помощи, и мы никогда вас не оставим». «Клянусь в этом землей и водой», — сказал мальчик в зеленом. «Клянусь бронзой и железом», — сказала его сестра. «Клянемся льдом и огнем», — вместе закончили они. Бран не знал, что сказать. Может, ему тоже надо в чем-то поклясться? Их клятва была не такая, как та, которую велели выучить ему. «Пусть зима ваша будет недолгой, а лето изобильным», — сказал он. Эти слова годились для всякого случая. «Брандон Старк говорит вам, встаньте». Девушка, Мира, поднялась и помогла встать брату. Мальчик все это время не сводил глаз с Брана. «Мы привезли вам в дар рыбу, лягушек и птицу», — сказал он. «Благодарствую». Уж не придется ли ему из учтивости съесть лягушку? «И предлагаю вам в ответ мясо и мед Винтерфелла». Бран старался вспомнить все, что знал об островных людях, которые живут среди болот перешейка и редко покидают родные топи. Это бедный народ. Они промышляют рыболовством и ловлей лягушек, а живут в тростниковых хижинах на плавучих островках. Говорят, что они трусливы, пользуются отравленным оружием и предпочитают прятаться от врага, нежели встречаться с ним лицом к лицу. Однако Хоулин Рид был одним из самых стойких сторонников отца в борьбе за корону для короля Роберта, когда Бран еще не родился. Джоэн Рид, сев на свое место, с любопытством оглядел зал. «А где же лютоволки?» «В Богороще», — ответил Рикон. «Лохматик плохо себя вел». «Мой брат хотел бы посмотреть их», — сказала Мира. «Как бы они его первые не увидели. Как раз откусят что-нибудь», — громко вмешался Уолдер Малый. «При мне не откусят». Брану приятно было, что риды хотят посмотреть на волков. «Лета уж точно нет, а Лохматого мы не подпустим близко». Болотные жители вызывали в нем любопытство. Он не помнил, чтобы видел раньше хотя бы одного. Отец послал лорду Сероводья письма в течение многих лет, но никто из них так и не появился в Винтерфелле. Брану хотелось о многом поговорить с этими двумя, но в чертоге стоял такой шум, что и себя-то с трудом было слышно. Но сир Родрик сидел рядом, и Бран спросил его. «Они и правда лягушек едят?» «Да», — ответил старый рыцарь. «Лягушек, рыбу, львоящеров и всевозможную птицу». «Может, это потому, что у них нет овец и крупного скота?» — подумал Бран. Он приказал слугам подать гостям бараньи отбивные, зубрятину и налить им говяжьей похлебки. Еда, кажется, понравилась им. Девушка заметила, что Бран смотрит на нее, и улыбнулась. Он покраснел и отвел глаза. Много позже, когда сладкое доели и запили его галлонами летнего вина, со столов убрали и сдвинули их обратно к стенам, освободив место для танцев. Музыканты заиграли громче, к ним присоединились барабанщики, а Хози Рамбер притащил огромный боевой рог, оправленный в серебро. Когда певец в конце долгой ночи дошел до места, где ночной дозор выступает на рассветную битву с иными, он затрубил так, что все собаки залились лаем. Двое гловерских домочадцев завели быстрый мотив на волынке и арфе. Морсамбер вскочил первый и подхватил проходившую мимо служанку, выбив у нее из рук штоф с вином. Он закружился с ней по тростнику среди костей и огрызков хлеба, вскидывая ее на воздух. Девушка вся красная, визжала и смеялась, а юбки у нее взлетали выше головы. В пляску вступили другие пары. Ходор плясал один. Лорд Вимон пригласил маленькую Бет Кассель. Он двигался грациозно, несмотря на свою толщину. Когда он устал, с девочкой пошел к Лей Сервин. Сир Родрик подошел к леди Хорнвуд, но она, извинившись, удалилась. Бран побыл еще немного, столько требовала учтивость, а потом подозвал Ходора. Он устал, вспотел, разгорячился от вина, и танцы нагоняли на него тоску. Вот еще одно, чего он никогда не сможет делать. «Я хочу уйти». «Ходор», — ответил Ходор и встал на колени. Мистер Лювин и Хайхет посадили Брана в корзину. Винтерфеллцы сто раз это видели, но гостям, конечно, показалось чудно, и многие, любопытствуя, забыли о вежливости. Бран чувствовал, как они пялятся на него. Они нырнули в боковой выход, чтобы не тащиться через весь зал, и Бран огнул голову, проходя в дверь для лордов. В тускло освещенной галерее Джозет, мастер над конями, занимался верховой ездой особого рода. Он прижал к стене незнакомую Брану женщину, задрав ей юбки до пояса. Она хихикала, пока Ходор не остановился поглядеть. Тогда она завизжала. «Оставь их, Ходор», — пришлось сказать Брану, — «неси меня в спальню». Ходор внес его по винтовой лестнице на башню и стал на колени перед одним из железных брусьев, вбитых Миккином в стену. Бран, цепляясь за них, перебрался на кровать, и Ходор снял с него сапоги и бриджи. «Ты можешь вернуться на праздник, только не докучай Джозету и той женщине», — сказал мальчик. «Ходор», — ответил конюх, кивая. Бран задул свечу у постели, и тьма покрыла его, как мягкое, знакомое одеяло. Сквозь ставни окна слабо доносилась музыка. Мальчик вдруг вспомнил слова, которые когда-то давно сказал ему отец. Бран тогда спросил лорда Эддарда, правда ли, что в королевской гвардии служат самые достойные рыцари семи королевств. «Теперь уж нет», — ответил отец. «Но когда-то они верно были чудом, блистательным уроком миру. А кто из них был самый лучший?» «Лучшим рыцарем, которого я знал, был сир Эртур Дейн, клинок которого звался Меч Зари и был выкован из сердца упавшей на землю звезды. Он убил бы меня, если б не Хоулин Рид». Сказав это, отец опечалился и замолчал. Теперь Бран жалел, что не расспросил его получше. Когда он ложился, голова его была полна рыцарей в блестящих доспехах, которые сражались с мечами, сияющими как звезды, но во сне снова оказался в Богороще. Запах кухни и великого чертога были так сильны, словно он не уходил. Он крался под деревьями вместе с братом. Буйная ночь полнилась воем играющей человеческой стаи. Эти звуки вселяли в него беспокойство. Ему хотелось бегать, охотиться. Хотелось... Лязг железа заставил его насторожить уши. Брат тоже услышал, и они ринулись сквозь подлесок на этот звук. Перепрыгнув через стоячую воду у подножия старого белого дерева, он уловил чужой запах — человечий дух с примесью кожи, земли и железа. Чужие проникли в рощу на несколько ярдов, когда он настиг их — самка и молодой самец. И они не испугались, даже когда он показал им зубы. Брат грозно зарычал на них, но они и тогда не побежали. «Вот они», — сказала самочка. «Мира», — шепнула какая-то часть его разума, часть памяти мальчика, спящего и видящего волчий сон. «Думал ли ты, что они окажутся такими большими? Они будут еще больше, когда вырастут совсем», — сказал молодой самец, глядя на них большими, зелеными, лишенными страха глазами. Черный полон страха и ярости. Но серый очень силен. Он сам не знает, какой он сильный. Чувствуешь ты это, сестра?
Нет. Она опустила руку на свой длинный бурый нож.
Будь осторожен, Джоэн.
Он меня не тронет.
Не в этот день мне суждено умереть.
Самец подошел к ним, ничего не боясь, и протянул руку к его морде, коснувшись легко, как летний бриз. Но от прикосновения этих пальцев деревья исчезли, и земля под ногами обратилась в дым и мчалась прочь. Он вертелся в пустоте и падал, падал, падал.